сейчас то время и жить бестолково, упрямо. Пусть зима закружит с днем рождения, мама. В небе свет божества и взлетает листва золотыми ростками. Нету ближе родства, наплевать на слова. С днем рождения, мама. Мама, ты для меня всего дороже. Мама, я не хочу тебя тревожить. Мама, прошу Бога милости одной. Как можно дольше побудь со мной. Не звоню, побоюсь растревожить звонками. Поклонюсь, растворюсь над твоими руками. В небе легкий дымок, снова утро и снова над землей. Над нами от невзгод и тревог пусть хранит тебя Бог. С днем рождения, мама. Мама, ты для меня всего дороже. Мама, я не хочу тебя тревожить. Мама, прошу Бога милости одной. Как можно дольше побудь со мной. Мама, прошу Бога милости одной. Как можно дольше побудь со мной.
Ну вот с такой лирической щемящей ноты мы начинаем сегодняшнюю программу, которая называется «Дифирамб». Обращаю ваше внимание, поскольку в день праздничный 8 марта, ну какие тут могут быть проблемы? Никаких, только любовь. Начинаем нашу передачу. Здесь в студии у нас в гостях композитор Александр Журбин. Саша, приветствую.
Привет.
Здравствуй.
Привет всем.
И здрасте, меня зовут Ксения Ларина. А музыка, которая прозвучала в начале, может быть, не слишком узнаваемая, но это действительно песня, написанная композитором Журбиным, посвященная маме. Ну, давай, Саша, тогда скажи про эту песню и про исполнение.
Да, я скажу с удовольствием. Значит, ну, дело в том, что действительно сегодня 8 марта, и, ну, как бы... Понятное дело, что наша программа, несмотря на то, что герой ее мужчина, то есть я, но посвятим мы ее в основном женщинам и любви. Вот. И я думаю, что все-таки в жизни каждого человека, и мужчины, и женщины, есть одна любимая женщина, и самая главная женщина в жизни – это мама, наша мама, которая дала нам жизнь, которая... Но у кого-то она жива, у кого-то, может быть, уже ее нет живых, но все равно она остается всегда. И эта песня, ну, в данном случае, конечно, она посвящена моей личной маме, которую я поздравлял на день рождения с этой песней. Но ее уже, к сожалению, тоже нет живых, хотя она прожила
большую жизнь.
Да, она дожила почти до 93 лет, так что, в общем, ну, как говорится, я доволен, что она была с нами так долго. Вот, но в этой песне такие главные слова – как можно дольше побудь со мной. Да, и каждый, конечно, человек молится, чтобы его мама была подольше. Я хочу два слова сказать об исполнителе этой песни. Угу. Дело в том, что это совсем не эстрадный певец. Это певец, которого зовут Арсен Сагаманян. Он вообще солист театра Станиславского Немировича Данченко. Последнюю премьеру он там пел оперу «Верди Отелло». Его партнершей была Хибла Герзмава, великая наша певица. А вообще он сейчас уже по всему миру. Он поет и в Метрополитен Опере, и в Ковенгардене, и в Париже. И это удивительный совершенно певец. Причем интересно будет специалистам, что он, вообще-то говоря, был баритоном и неожиданно стал тенором. Это такое бывает довольно редко. Он стал настоящим драматическим тенором. Это редчайший такой голос. И он, конечно, я уверен, что у него будет большая карьера. Арсен, если ты нас слышишь, я тебя поздравляю и желаю тебе всяческих успехов.
Ну что ж, у нас Саша не просто так, конечно, встреча. Она у нас, понятно, что будет с лирическим уклоном в день 8 марта. Но раз у нас в гостях такой художник разнообразных жанрах, умеющий работать, то, конечно, это будет лирико-драматический уклон. Хочу сказать, да, что Саша Журбин, я его так называю, простите, по-другому не могу, поскольку мы им очень много лет знакомы. И на самом деле цифры, которые он так иногда объявляет, сколько ему лет, они к нему, по сути, не имеют никакого отношения. И я вот с ужасом увидела очередную юбилейную дату, которая в этом году случится у Александра Борисовича в августе, да?
Да.
Это какой-то кошмар просто. Да, не верь, не верь, понимаешь,
я себя по-прежнему чувствую мальчишкой, да? Вот глядишь в паспорт и думаешь, боже мой, неужели это я?
Ну, кстати, хочу сказать, что вот вспоминал другую песню перед эфиром «Лошадку жизни» при шпоре. Торопится ездок, отчасти от горя мы все... Я пою обычно наискосок, а не на волосок. Но эту песню мы тоже услышим в конце сегодняшнего эфира. Я вспомнила ужасную такую вот почти фарсовую историю, которая, с одной стороны, печальная, поскольку речь идет о кончине человека близкого Александру. Это Юрий Димитрин, который был автором либретто «Орфея и Евредики». Вот. Он в этом году ушел из жизни. И после этого вдруг... какие-то торопливые телеграм-каналы сообщили, что умер Александр Журбин. У меня внутри похолодело. Я думаю, что Саша немало звонков получил от людей близких. Саш, это хорошая история. Для тебя жить будешь долго.
Мне все говорят, да, что, в общем, если такое объявление публичное происходит, то как бы... Да, действительно, ну, просто в заголовках было «Умер автор рок-оперы Орфея».
Ужас!
Да?
Ужас,
это,
ужас!
С одной стороны, это правда. Потому что Димитрин действительно был... Ну, он был автором, соавтором, скажем так. Он был автором либретто, а я автор музыки. Но поскольку многие решили, что вот это я, и злорадно сообщили.
Ужас. Да. А, причем, еще, в чем еще, конечно, такая хармсовость этой истории, что о смерти Юрия сообщил сам Александр у себя в Фейсбуке.
Ну, конечно, да.
Это почти уже получилось в итоге, как у Булгакова. Меня перерезало трамваем на Патриарших похороны в пятницу.
Ну да, и примерно так, как слухи о моей смерти были сильно преувеличены.
Сильно преувеличены. Ну давай тогда начнем тогда действительно с этой даты, с этого года, 20-го, поскольку именно к этому, к юбилею Александра Журбина и к юбилею, собственно, 55-летия его творческой деятельности, как я узнала, тоже приурочен фестиваль, пятый уже фестиваль музыки, который идет каждый год под разными девизами.
Не каждый год, а каждые пять лет.
А сколько? Каждые пять. Ах, у тебя вот так вот меряется.
Да. Я вот сейчас объясню. Значит, я действительно завел какую-то традицию довольно давно уже. Значит, соответственно, это если это пятый фестиваль, значит, 25 лет назад. Я завел такую традицию, что каждые пять лет я буду, вот, ну, что называется, отчитываться перед публикой. Да, такой вот творческий самоотчет. И каждые пять лет я действительно устраиваю фестивали. Первый фестиваль был короткий, он был всего три дня, там один уикенд. Второй был уже целую неделю. Третий был там уже около месяца, четвертый был там уже полтора или два месяца, а вот этот пятый, я надеюсь, последний, больше у меня нет сил уже это устраивать, он вообще продлится от сентября до декабря, то есть вообще всю осень будет продлеваться. Вот, и действительно много запланировано, не знаю, что получится, не знаю, хватит ли сил, потому что организовывать подобные вещи адски трудно. и, так сказать, и трудно добывать деньги, конечно, и трудно договариваться с артистами, и трудно добывать залы, оркестры. Ну, то есть, это огромная работа. Но, тем не менее, я пока, так сказать, ну, надеюсь, что все получится хорошо, и 23 сентября у нас будет открытие фестиваля в Большом зале консерватории, и я, как говорится, уже всех приглашаю.
Но там самые разные жанры представлены, да. Твои, да?
Да, абсолютно.
И в том числе и мюзиклы есть.
Да.
Ну, меня, конечно, как человека театрального интересует то, что касается театра, прежде
да.
всего. Там будут какие-то премьеры и впервые
конечно.
Представленные в Москве спектакли?
Конечно.
Да?
Значит, ну, во-первых, сейчас вот самое первое выйдет премьера в Московском театре оперетты. Это мой такой, ну, дружественный театр, с которым я много лет сотрудничаю. Первая моя премьера там состоялась году примерно в 78-м, то есть, ну, адски давно, да, уже сколько там, 40 с лишним лет, да. Вот, и я, в общем, там сейчас уже репетируется спектакль, и довольно скоро он уже будет, ну, я надеюсь, на сцене, а премьера намечена на июнь месяц, и спектакль называется «Куртизанка».
Угу.
Вот, такое название, ну, можно сказать, немножко вызывающее.
Фривольное.
Фривольное, неожиданное. Ну, я сразу всем скажу, что это спектакль вполне, так сказать, в рамках всяческих приличий. Это ничего общего не имеет, скажем, с содержанками, так сказать, небезызвестным сюжетом, который сейчас у нас где-то там в интернете крутится. Нет, это вообще история очень такая классическая. В каком смысле? Действие происходит аж в 16 веке, и героиня этого мюзикла... вообще этой истории, это некая поэтесса, которая существовала реально. Ее звали Вероника Франко. Она была поэтесса, и в то же время она была знаменитая венецианская куртизанка. И даже однажды она спасла Венецию от нападения там турков. Тогда турки тоже были очень активны. Вот. И, значит, в общем, ну, история такая, ну, серьезная. И, в общем, ну, не для детей, скажем так, прямо. Mm-hmm. Даже они поставили впервые в истории театра оперетты, там будет стоять значок 18+. Так что детей туда не рекомендовано приводить. Но все куртизанки и все знают, что такое куртизанка. Пожалуйста, приходите. Это будет очень интересный спектакль, как я думаю.
Значит, еще раз повторим, что фестиваль начнется в сентябре, да, и продлится до декабря. Вы можете увидеть и услышать,
да,
и спектакли посмотреть,
да,
и музыкальные
безусловно.
Премьеры там будут.
Нет, там,
да?
там будет еще. Там будет, например, моя так, долгожданная... Я написал уже несколько лет назад, я написал такую оперу, которая называется «Анна К».
Угу.
Да, вот все гадают, говорят, что Анна Керн.
Анна Каренина.
Правильно, Анна Каренина. Но я всех пугаю и говорю, что вы знаете, да, Анна Каренина, вы правы. Но речь пойдет о другой Анне Каренине. Все говорят, какой еще другой? А вот о другой. Все начинают напрягать мозги, думают, какая есть у нас еще Анна Каренина.
Дочка.
Правильно, Ксения.
О, вот я все помню.
Ты образованная девушка. Потому что все роман вроде бы читали, но кто помнит, что у Анны Каренины была, помимо сына Сережи, которого все помнят, а была еще дочка Аня, которая, в общем, так Толстой мельком сказал, что когда Анна погибла, значит, то старший Каренин забрал, значит, дочку себе и сказал, ты будешь Анна Каренина, и ты будешь воспитываться мною. А наша история о том, что произошло лет через 20 после того, как Анна Каренина погибла. И вот это интересная история, потому что это новая Анна Каренина, выходит в свет, и, ну и там всякие, не буду сейчас ничего рассказывать, как говорят, спойлерить не буду, но приходите, это будет в зале Чайковского, будет концертное исполнение, но я думаю, что оно будет вполне поставлено. Вот.
Раз мы начали с творчества, давай пока еще про это продолжим. Я знаю, что ты, когда в Москве бываешь, стараешься посмотреть какие-нибудь самые интересные премьеры,
да.
театрально-музыкальные, не пропускаешь
да.
культурные события. И прочитала вот у тебя, по-моему, в Фейсбуке, ты написал свой такой отзыв на спектакль театра-мюзикла «Прайм-тайм».
Прайм-тайм.
Меня совершенно поразило, я захотела ужасно это посмотреть, поскольку это действительно про то, что мы любим и знаем,
да.
любим и ненавидим одновременно. Это про внутреннюю кухню телевидения.
Тем более, что ты, как человек из телевизора, многолетний.
Да.
Действительно, этот спектакль меня, честно говоря, удивил. Да, у меня Ну, скажем так, к спектаклям этого театра были разные отношения. Я видел все их спектакли, их не так
это
много.
Это театр Михаила Шуткова, для тех, кто не знает. Да, театр мюзикл, который в бывшем кинотеатре России.
Совершенно верно. Он расположен в самом центре Москвы, в самом завидном месте, можно сказать. У них всегда там аншлаг, слава богу. И, в общем, я думаю, что они живут хорошо, потому что они сумели, так сказать, привлечь публику и все. Но ведь если театр называется театр мюзикла, он должен ставить мюзикл, так как бы очевидно. А у них все то ревью, то оперетта, то там какое-то еще там цирковое представление, что угодно. Но мюзиклов практически, ну вот в настоящем смысле слова, ну почти не было. Там преступление, наказание, там, ну не буду сейчас на эту тему распространяться. Но, значит, вот это, то, что мы увидели, прайм-тайм, вот буквально два дня назад, это действительно настоящий мюзикл. Причем с хорошим либретто. Либретто написала мне лично неизвестная дама по имени Елена Киселева, по-моему, да. Вот. Но она вообще киносценаристка, и она писала несколько сценариев для Андрея Кончаловского. То есть, ну, это говорит о том, что, вот, по-моему, «Грех» как раз она написала, да. То есть, ну, видно, такая умная, солидная дама. А, значит, музыку написал никому неведомый канадский композитор, которого зовут Максим Лепаж. Я все пытался выяснить, имеет ли он отношение к тому, Роберу Лепажу.
Да, знаете, да, да, потому что фамилия такая знаковая, да, для театра.
И он тоже из Канады, но не знаю, этого не знаю, родственник он не родственник. И главное, что там очень хорошо сделана режиссура. Режиссура занималась Марина Швидкая, значит, ну, это жена Михаила Ефимовича, и канадец, забыл, как его звать, ну, какой-то там канадский человек. Но в целом получилась история очень интересная, очень правдивая, а главное, что я был уверен, я знал, что это про телевидение, да, и я шел с полной уверенностью, что Михаил Ефимович, тоже ветеран телевидения, знающий про эту кухню все, что это в конечном счете будет воспевание телевидения, да, воспевание вот этой вот невероятной, такой мощной, ну, формации, организации, которая влияет на все мозги и так далее. А оказалось, что нет, что это наоборот, это такое, в общем, я бы сказал, ну, жесткая быль о телевидении, которая, вообще говоря, занимается, ну, мозгоправом, как сказать, да. В общем, и действительно, ну, немножко зомбируют людей. Именно об этом.
Я бы сказала, есть, как это называется, но да, не позволяют законно, да, да, о СМИ.
Да, но я думаю, что наши зрители и слушатели понимают. Но
дело делают с мозгами,
да,
обычно.
Да, да, да. Но, ну, вот именно об этом речь, да, о том, что телевидение на самом деле очень вредно, что оно разлагает людей, и что нужно уйти от телевидения, и нужно что-нибудь другое смотреть и слушать. И это очень смело там сказано. Просто, и кроме того, там выведен всем известный, я даже могу назвать фамилию, потому что он там очевидно выведен. Это Константин Львович Эрнст. Там артист его играет, но просто вот один к одному. И прическа, и осанка, и, так сказать, и слова.
То есть там какие-то острые сатирические вещи, да, есть, да, в этом спектакле.
Очень,
да?
Очень сильно, да. И главная героиня там, я тоже не хочу спойлерить, но она вообще такая, как бы, ну, попсовая певица. И вдруг она, значит, выявляется, что она колоссальная рэперша. И она там есть потрясающая сцена рэпа с таким заводом. Так я уверен, что этот спектакль просто будет посещаться, ну, очень здорово. Причем молодой частью публики. Так что я от всей души поздравляю этот театр и вообще то, что там происходит. Потому что, ну, вот это для меня открытие. Причем там огромная труппа, знаешь, и столько видно талантливых мальчиков и девочек, причем юные такие, довольно-таки, ну, там, 18-20 лет. И они все на сцене, они все танцуют, они поют, и от них столько энергии. Это мне напомнило когда-то мюзикл «Метро», если ты помнишь, который, конечно, пришел в Москву, да? И там тоже была эта невероятная молодая энергия. И вот сегодня нам театр мюзикл эту энергию опять показал.
Хочу сказать, что за рекламу этого спектакля ни Журбин, ни я, ведущий этой передачи, Не получили ни копейки. Это чисто по эмоциям. И я всегда рада, когда человеку есть что сказать хорошего о театральной жизни.
Да, это правда.
Ну, а что ты еще тогда? Может, ты чем-то еще вспомнишь, то, что тебе понравилось за последнее время? То, что, или наоборот, может быть, тебя расстроило?
Ну, я действительно, я все-таки сейчас довольно редко хожу в драматический театр, да, потому что, ну, во-первых, очень много всего стало. Потом, если честно, когда я прихожу на такие, так сказать, ну, не буду я называть никаких имен, чтобы никого не это сам, но чаще всего я ухожу разочарованный, да, и в знаменитые театры, и в какие-то незнаменитые, там, маленькие студии, там, и все. Но вот этот, ну, так называемый театральный авангард, да, который, ну, уже, на мой взгляд, ну, перебарщивает, да, и уж я не говорю там про обнаженные всякие натуры и там...
А как же куртизанка, она что у тебя, застегнутая на все пуговицы?
Нет, нет, но дело не в этом. Дело в том, что если это по делу, то это нормально. Но когда просто там выходит 15 голых мужиков или там наоборот женщин, да, и... Ну, это ну, неинтересно, да. Мы все это уже проехали, и, по-моему, никакого авангарда в этом нет, да. И историка, ну, в общем... Это не
я
мое.
Поняла, да. Но тут вопрос, действительно, вопрос целеполагания, что называется. Да. Если есть ради чего это делать, если идея, в этом есть некая художественная идея. Хотя, если ты говоришь про спектакль «Машина Мюллер» Кирилла Серебренникова, я как раз там увидела именно художественную идею. Да, там есть эти перформеры обнаженные, но они выступают именно, они превращаются в живые декорации. И мне кажется, что это тот самый случай, когда очень быстро забываешь про то, что это голые люди. Это не голые люди, это как
это художественное решение, да.
Это решение, да, ну, да. Ну, не будем сейчас про это спорить, есть, ну, у каждого свое видение. Да. Но мой вопрос тогда к тебе такой. Наверное, я его задавала уже, но это вопрос важный. На твой взгляд, вообще вкус, кто воспитывает? И должен ли театр или вообще искусство, должно ли заниматься воспитанием художественного вкуса?
Ну, я думаю, что да. Я думаю, что театр это, ну, пожалуй, единственное такое живое искусство. Да? Оно было живым и будет живым, и иначе быть не может. Да? Театр, когда ты смотришь там, ну, в записи, видео, там, это, конечно, тоже интересно, но никогда ничего не может сравниться с вот, живым исполнением. Когда перед тобой живые актеры, и они вот действуют. Да? Когда-то, я помню еще, я жил в городе Ташкенте в юности, да, и у нас, как ни странно, там проводил такие уроки, ныне знаменитый актер, но он уже сильно пожилой, такой Владимир Рецептор, ты, конечно, знаешь. Он...
Да, из Ленинграда.
Да, он замечательный БДТшный артист, который когда-то играл Гамлета и все. И вот он приходил нам на урок и говорил, смотрите, вот что такое живой театр и неживой театр? И вдруг он так со всей силы хлопал по столу, да, вот просто там бабах, и все... Он говорит, вот это живой театр, понимаете, это вам никакое телевидение, кино, ничего, этого не делает. Вот я вот сейчас вот вас напугал, да, потому что вот это делается в живом театре. Я очень люблю живой театр, но и, конечно, театр воспитывает вкус, в ту или в другую сторону мы двигаемся и... как бы впитываем в себя и современные постановки. Но в музыкальном театре тоже происходит очень много интересного. И в театре, скажем, оперном театре, в «Геликоне», например, там много интересных постановок. Я туда хожу на все премьеры. В театре Станиславского Немировича Данченко я видел несколько замечательных спектаклей. Вот последний «Похождение повесы». Ну, правда, это спектакль привезенный, как бы, экспортированный из Франции. В Большом театре недавно была премьера Дмитрия Чернякова, которая, в общем, тоже всех потрясла. Садко, я имею в виду. Да? Да. Мне, например, это понравилось, хотя наши критики ругались, говорили, что нет, это не настоящий Садко. А кто знает, что такое настоящий Садко? Вообще, ну, как бы... Да. Каждая опера...
Конечно, да. Потом, учитывая все-таки, что сейчас театр режиссерский, он таким и должен быть. Да. И сейчас, даже вот я как-то у Димы Бертмана спросила, как правильно сейчас говорить, слушать оперу или смотреть. Он мне говорит, конечно, смотреть, я же не ставлю.
Конечно.
Слушать ты можешь включить себе диск в уши и послушать оперу. А в театр ты приходишь смотреть спектакль. Поэтому решение режиссерское, это и есть твое прочтение той же Садко, если мы сейчас говорим про Чернякова, да?
Многие так и говорят, что, ой, знаете, мне так не нравится эта режиссура, но я пришел, закрыл глаза в театр, да, он сел в кресло, закрыл глаза и слушаю замечательную музыку, там, Чайковского. Ну, так тоже можно, конечно, запретить это нельзя. Но действительно я подумал, что вот Садко, да, ну, я знаю эту оперу с детства, Римский-Корсаков, классика и так далее. И, значит, я представил себе, что если эту оперу ставили сейчас вот так, как это написал Римский-Корсаков, вот эти бояре, там, с бородами, да, все эти там в клубуках, там, я не знаю, что... Но это было бы ужасно скучно. Вот 4 часа конечно. Сидеть и смотреть. Поэтому то, что придумал Черняков, что это вот некий парк развлечений, что люди приходят туда избавиться от своих психологических комплексов, это здорово, это интересно, это, в общем, музыке Римского-Корского не мешает.
Ну что, мы на этом мы должны сделать небольшой перерыв. Хорошо. Напомню, что в гостях у нас Александр Журбин. Мы говорим о музыке, о театре, об искусстве, а только о прекрасном сегодня. Запомните, этот редкий эфир на Эхе Москвы только о прекрасном. Да. Возвращаемся в программу «Дифирамб». Сегодня именно так мы называем нашу творческую встречу, которую ведет Ксения Ларина, а гостем нашим сегодня является замечательный композитор и человек Александр Журбин, который сам, кстати, замечательный радиоведущий, между прочим. Да. И были времена... Я помню,
да,
когда Александр вел эфиры, по-моему, и на Эхе же вел, да?
И на Эхе, на Арсенале, да. Там, на Орфее, да, на Маяке, да, там, на все.
Да,
ну,
да,
сейчас
да.
не веду, но с удовольствием бы вернулся. Я действительно это люблю, вести передачи.
И у тебя получается. Я помню, слушала с большим всегда удовольствием. Это такая манера немножечко не наша, не советская, которая, знаешь, как вот в советское время, когда вас таких глушили обычно.
Да,
с такими манерами, с такими
голосами. Спасибо, Ксения. Мне очень приятно твой комплимент. Я хотел два слова сказать по поводу 8 марта. Да? Вот 8 марта – это, ну, скажем так, гендерный праздник. Да? Сейчас есть такое точное определение. Это праздник женщин. Да? И у нас есть в России мужской праздник, так называемый День защитника Отечества. Значит, День защитника Отечества я лично получаю, ну, тысячи каких-то поздравлений от незнакомых людей, значит, вот поздравляю вас, что вы там защитник Отечества. А 8 марта, значит, я посылаю всем там знакомым женщинам такие дежурные поздравления там с праздник весны, любви, там что-нибудь в таком духе. И это может быть хорошо. Хотя, на самом деле, таких гендерных праздников, ну, скажем, там, в Европе или в Америке нет. Вот именно я. Зато, значит, есть очень важные праздники, это называется День Матери и День Отца. И вот как раз этого в России нет. И я как раз сейчас вот пользуюсь трибуны «Эхо Москвы». То есть они есть, вообще говоря. Вот, оказывается, День Матери есть в России, по-моему, там где-то в конце ноября, да, но никто его всерьез не отмечает. Хотя это, на самом деле, важнейший праздник, да, вот каждая женщина, которая стала матерью, она как бы, ну вот, заслужила какую-то вот особую почесть, особая заслуга, то, что у нее есть дети. Неважно, один ребенок, 5 детей, ну, это здорово, да. И то же самое День Отца, который отец, безусловно, принимает участие в рождении ребенка, да. И какая гордость, да, вот, скажем, там, в Америке празднуется День Отца. И каждому отцу приходят, там, дети приносят ему подарки, пишут письма, да, и это здорово, когда ты понимаешь, что ты вот не зря жил на свете, у тебя есть сын, или там два сына, или дочь, или внук, или там что угодно. Ну, короче говоря, я думаю, что наше правительство должно подумать, чтобы сделать такой настоящий День Отца, может быть, с выходным днем, кстати, это во всех странах это выходной день, и красиво, чтобы это праздновалось, и все. И именно не гендерно, потому что то, что я родился мужчина, а ты женщина, это в нашей никакой заслуги нет, да.
А вот то, и пользы никакой нет от этого,
да, да, да.
человечества.
Вот именно. А вот то, что мы родили детей, и этих детей воспитали, и они стали нормальными, так сказать, людьми и занимают свое место, вот это здорово. Вот это я хотел сказать по поводу 8 марта.
Хотя, конечно... Тогда все... да. Да. Давай вернемся до все-таки 8 марта и немножко поговорим действительно про женщин твоей жизни. Вот ты про маму сказал в начале передачи, но ведь есть любимая женщина Ира, с которой вы целую жизнь прожили и продолжаете друг друга любить, с такой нежностью относитесь. Матвей Гонопольский все время смеется над вашими фотографиями.
Ну, ты знаешь, я, честно говоря, каждый раз, когда мы публикуем очередную фотографию с Ирой, и я от этого кайфую. Да, я кайфую, потому что у меня очень действительно мною любимая и очень красивая жена, и, ну, во всех смыслах она очень умная, и достойная, и талантливая, и так далее, и так далее. И я могу сказать, что действительно мы 44 года, ну, скажем так, со дня первой встречи прошло 44, официально мы замужем, так сказать, ну, у нас наше супружество длится 42 года, но это тоже большой срок, это, в общем, вся жизнь действительно. И мы действительно как-то сформировали друг друга. Я, наверное, сформировал ее, а она сформировала меня, и если у честь, что когда мы познакомились, я был композитором, она была писателем. Ну, она дочка писателя Льва Гинзбурга, великого переводчика. И, значит, у нас было такое разделение, да, значит, у нее литература, у меня музыка. Теперь она поет, а я пишу книги. То есть мы настолько повлияли друг на друга, что, значит, в общем, как-то даже немножко и профессиями обменялись. И она очень музыкальный человек, она здорово поет, и я думаю, мы в конце и послушаем нашу...
Обязательно, да, да. Но я, кстати, вспомнила вот такую историю, которая меня совершенно потрясла. И вот, то есть, если говорить о характере Иры Журбиной, которой мы придаем, конечно же, привет. Я уверена, что она нас услышит обязательно. Ну, еще. Она сейчас, насколько я поняла, она сейчас не в Москве.
Она сейчас не в Москве, но, надеюсь, она скоро приедет, а мы это опубликуем на Фейсбуке.
Так что она... Так вот, я помню этот какой-то совершенно героический поступок она совершила, когда пошла на прослушивание в шоу «Голос». Причем «Голос», по-моему, там 60+, так он назывался, что ли? Вообще. И само название. Думаю, как вообще... Вот, боже мой, как она не побоялась. Боялась, во-первых, на такое шоу пойти, во-вторых, абсолютно вот в честном виде.
Да,
то есть
так.
Это были слепые прослушивания, никто и не узнал. И за роялем сидел настоящий Журбин, а не его как бы двойник.
Да.
Ира пела своим голосом, никто не повернулся, но это просто. Я сидел, у меня все похолодело внутри.
Она молодец.
Просто молодчина.
Но главное, что поразительно, что Первый канал не вырезал то, что было после этого, да? После этого очень жестко им всем сказала, что вы все балбесы, которые сидите в жюри. Если вы меня, я считаю, что я очень хорошо пою, а вы здесь... И когда Лёва Лещенко вдруг меня... Я, конечно, всех этих членов жюри прекрасно знаю, я всю жизнь вместе с ними. И вдруг Лёва Лещенко говорит, ой, это Журбин за фортепиано. А Ира сказала, нет, это Чапаев. И, в общем, это было очень смешно, и я, конечно, восхищаюсь своей женой. Кстати, она набрала там, ну, около там, 150 тысяч просмотров там на YouTube, вот этого ее пения. Так что она заслужила свою славу, и действительно, это был ее отважный такой поступок.
Ну, а мы еще про каких-нибудь женщин вспомним в твоей жизни? Ну, не обязательно женщина не только в эротическом смысле бывает в жизни мужчины.
Нет, ты знаешь, я, кстати, вот, я выписал замечательную цитату, да? Давай. Цитату, значит, которая относится к мужчинам и женщинам. Звучит это так. В молодости мужчина хочет секса, а женщина любви. В зрелости мужчина хочет любви, а женщина хочет секса. И только в старости они хотят одного и того же. Что же это такое? Покоя. Они хотят покоя. Ну, правда, знаешь, да?
Прекрасно, да? Прекрасно. Да, да. Вот. В этом, конечно, я почти соглашусь. Надо мне подумать, кстати, на каждой части отдельно.
Да.
Я почти соглашусь. Саша, а вот такой вопрос, неожиданный поворот.
Да.
А как ты относишься к проявлениям так называемого течения феминизм? Вот на сегодняшний день очень актуальное. Движение MeToo, которое рушит судьбы художникам во всех смыслах. Да, мы про это, кстати, много говорили. Да. И в моих передачах в том числе. Да. Вот твое отношение к этому.
Ты знаешь, честно говоря, я в ужасе. Я от этого всего в ужасе. Да? Ну, всю жизнь человечество живет на свете, ну, уже, скажем, там, 5000 лет, да? Ну, там, 2000 лет, как цивилизованное человечество, уже эра христианства, там, и так далее, да? Всегда было какое-то нормальное распределение. Женщины занимаются чем-то своим, мужчины чем-то своим. Иногда женщины занимают даже лидирующие позиции. И был там когда-то матриархат, и где-то, может быть, он и сейчас существует. И это было нормально, потому что это все было без какого-то, ну, давления или принуждения, или, ну, как-то это было и было. Все, да, и мужчины занимались, так сказать, охотой, ну, в высоком смысле слова, да, охотой там
добывали. Охотой за женщин.
Да, да, да. А охотой за дичью, так сказать, добыванием денег для семьи и так далее. А женщины строили семьи. Я считаю, что это было нормально. Это было так, как завещано Богом, причем любым Богом. Христианским, иудейским, мусульманским. Всегда.
Ну, для того времени уж точно.
Да. И вдруг, значит, возникает вот это вот безумное, так сказать, феминизм, что мы, женщины, не хуже мужчин, да никто не говорил, что вы хуже. Но все-таки глупо спорить с тем, что женщины все-таки другие. Да? И достаточно посмотреть на любого мужчину, любого женщину, и видно, что они разные во многих местах своих. Да? И поэтому, конечно, у них должна быть разная функция. И вдруг женщина скажет, нет, мы будем делать все, что делают мужчины. Да ради бога. И сейчас начинается давление там, на кинофестивалях. Значит, да. А где женские фильмы? Да?
Нет, без квоты вводят. Это, конечно, ужасно. Когда это все насильно делается, это чудовище.
Вот знаешь, мой сын живет в Америке, как ты знаешь. Он американский композитор. Он говорит, это страшно, говорит. Вот он ну, скажем так, белый мужчина, да, он приходит куда-то, приносит свое сочинение, говорит, знаете, у нас в этом году только цветные и только женщины.
А вы не то есть не стесняясь так вот говорить?
Прямо да? Абсолютно. Более того, это пишут даже вот в этих проспектах, да, вот вы хотите получить от нашего фонда там какой-то грант или там премию, да, значит, только если вы цветной, любого цвета, но только не белый. И если вы женщина, да, а если нет, то да. А еще лучше, если вы какой-нибудь там ЛГБТ, там вот, трансвестит, вот тут уж просто все двери открываются. И это, конечно, безумие, да?
Может быть, ты преувеличиваешь?
Нет, страшно. Я не, абсолютно не преувеличиваю. Это так и есть. И все, кто живут сейчас на Западе, это знают, что открыты двери только, вот, так сказать, меньшинством. И особенно женщин. Теперь, значит, вот это самое мито, вот то, что произошло с бедным Харви Вайнштейном, да? Вайнштейн его называют по-английски, но по-русски Вайнштейн, да, его перевели как будто он такой, наверное, еврейский парень, живущий в Москве. Ну, неважно. Значит, он попал просто вот, что, ну, конечно, он был, наверное, он вел себя плохо, да, он, наверное, он вел себя некрасиво, он приставал к женщинам и так далее. Но, с другой стороны, эти женщины сами к нему приставали. Ну, сейчас вот публикуют фотографии бесконечно, как все эти женщины подбегали к нему и целовали, и обнимали, и все. И, конечно, они были готовы абсолютно на все, только бы он дал им роль. И он действительно дал им роль. Он действительно сделал из них звезд. Да? Ну, я не буду разбираться, но то, что ему вкатили жестокий приговор, то, что его разрушили совершенно как человека, и то же самое сделали с Вуди Алленом, и то же самое сделали со многими-многими.
Кевин Спейси – это вообще такой человек, выдающийся художник.
Да,
не знаю, сможет ли он оправиться от этого.
Да, хотя говорят, что он уже сейчас может сниматься, там, но все равно.
Хотя, казалось бы, да, здесь другая история. Меня все время поправляют, что Кевин Спейси все-таки он больше... Там были претензии от мужчин, поскольку он другой ориентации.
Ну, да,
но это все равно из той же серии.
Конечно.
Из серии мету и сексизма абсолютно.
Да,
это
да,
все
да,
оттуда же.
И, например, страшная вещь сейчас творится с великим певцом Пласидо Доминго. Да?
Да,
ну,
да.
Пласидо Доминго, да, кого-то он там подержал за коленку, а кого-то он там обнял, поцеловал, я не знаю. Ну, короче говоря, что-то было. Наверное, было. Да? Но лишать такого человека возможности выступать, да, вычеркивать его из абонементов, из дисков, это все, ну, это полное безобразие, безумие, то, что какая-то певичка сказала, что когда-то он ее там обхватил, так сказать, не очень удобно, да. Ну, что это такое? И там вообще была одна потрясающая история с таким тенором, которого зовут Витторио Григоло, да. Этот Витторио Григоло где-то там на сцене в Лондоне во время поклона, да, вот представляешь, что огромный зал сидит, и на сцене там 100 человек, и он во время поклонов прихватил одну хаиску, и, значит, ну, типа там подслал совершенно ему чужую женщину, ну, просто так... Начался скандал, значит, как так? Его тут же там исключили, сказали, больше петь не будет. Самое смешное в этой истории то, что он другой ориентации, что он женщинами не интересуется, что он ее прихватил просто так, да, без всякой задней мысли, да, но его изгнали отовсюду, да. Ну, что это такое? Ну, это же безумие.
Ну, нас, конечно, после этой передачи опять, я уже привыкла к этому.
Осудят.
Привыкать, да, осудят, скажут, что опять же, вот, расисты и сексисты всех, да, всех времен и народов здесь собрались, да, в этой студии. Но, на самом деле, любой перекос, любое, да, движение, основанное на доносах, на травле, на гоне,
уже,
на клевете, на преследованиях, это
уже
все отвратительно
уже
и бесчеловечно. Кстати, между прочим, не только Журбин с Лариной по этому поводу высказывают так, вот так вот негативно.
Да.
Давай вспомним, что целая плеяда замечательных французских актрис,
да,
во главе,
да,
с Катрин Денёв,
да,
между прочим,
да, да, да,
высказались против вот таких,
конечно,
вот проявлений.
Нет,
да?
Ну, вообще, понимаешь, если разобраться, так сказать, если копнуть-то, ну, ребята, ну, в конце концов, если вот так вот между мужчинами и женщинами восстановится такой барьер, да, вот не подходи, вот ближе, чем 2 метра, не подходи, ну, жизни не будет на земле. А как жениться, как знакомиться, как...
Саш, а вот еще тогда вопрос, раз мы про это заговорили. А почему никто не защитил из коллег по цеху? Ведь тот же Вайнштейн, как ты,
да,
говоришь, он же великий продюсер.
Да.
Он работал с большими режиссерами, которые являются, ну, очень авторитетными людьми на сегодняшний день. Там, начиная с Тарантино и заканчивая там не знаю,
да,
кем. Почему никто его не защитил?
Ты понимаешь, дело в том, что в Америке создалась такая вот... Именно в Америке. Да, это страна, которая самая... жесткое вот именно в этом смысле. К счастью, в России такого нет пока. И во Франции такого нет. Но в Америке очень жестко. И любой человек, который пикнет тоже, что, знаете, а я считаю, что вот Харви Вайнштейн там не виноват, там что вообще. Его лишат работы. Его вот это вот как маккартизм такой, да, вот пошел вон и не будешь больше снимать, и все, и не будешь сниматься. Так что все помалкивают, все прекрасно понимают, что это ужас, но все думают, это пройдет, как коронавирус. Мы же все надеемся, что коронавирус пройдет. И мету пройдет, потому что я не против, я очень люблю талантливых женщин, я со многими талантливыми женщинами имел дело, и с певицами, и с актрисами, и с музыкантами, и это замечательно, что есть такие женщины, и я ни в коем случае не хочу отрицать их замечательные достоинства, но травить мужчин за то, что мужчина тебе улыбнулся и сказал, ой, какая у тебя сегодня красивая кофточка, там, блузка, ты знаешь, ты выглядишь шикарно. Да вот за это в Америке могут уже обвинить тебя в харассменте. Да? Это очень страшно, на самом деле.
Ну, хорошо. Значит, мне, конечно, очень жалко, что мы на такую серьезную тему вышли. Не хотела вот на такой грустной ноте к финалу близиться. Да. Хочется вернуться к чему-то, к какому-то теплу и свету. Скажи мне, пожалуйста, вот я хотела еще спросить. Про Ташкент ты вспоминал. А ты никогда не писал ничего специально про эту свою часть жизни, про свою юность? Потому что ты когда вот так иногда вспоминаешь какие-то эпизоды своей ташкентской жизни, и я тут же вспоминаю Дину Рубину и ее...
Мы с ней учились в одной школе.
Да ты что?
Да, да. Школа имени вот Успенского. Она же тоже, она же бывшая музыкантша, так сказать.
Но
остался музыкантом, а она свернула на литературную дорожку. Нет, я об этом часто пишу. Пишу именно в своих книгах. Я вот сейчас у меня выходит, кстати, 9-я по счету книга. И я надеюсь все-таки написать 10 книг, как я когда-то обещал. Вот. И, значит, я там часто пишу. Конечно, но я прожил там всю юность. Да, до 20 лет я жил в Ташкенте. И, конечно, это для меня очень дорогое место. Хотя на сегодняшний день... Увы, абсолютно чужое, потому что там все другое. Я приехал в Ташкент не так давно, лет 5 назад. Там все другое. Там нет тех мест, где я вырос. Их просто нет. Там весь город перестроили после землетрясения, если ты помнишь. Было землетрясение. Да. И там весь город выглядит совершенно по-иному. Там невозможно найти ничего, что было в моем детстве. Так что я говорю такую фразу, я придумал, что мое детство уничтожено. Ну, физически уничтожено.
Ну, послушай, это на самом деле любой человек так может сказать. Я тебе тоже могу сказать, как москвичка, что от той Москвы, которой я родилась и которую я любила, она хоть и землетрясения в ней не было, да, но...
Было мэротрясение.
Да, рукотворное трясение, да. Каждый мэр оставлял память о себе.
Принимал мэры, да.
И сейчас уже вообще неизвестно, что там вообще останется потомком от города, который мы когда-то... Мы жили, любили и прочее. Да. Он там, выйди на Арбат, посмотри, что, во что это выродилось. Так что, нет, это в этом смысле за нашими спинами выжженная пустыня.
Да, увы, да. Но это нормально. То же самое и в Париже, и в Нью-Йорке. Конечно, целые районы перестраиваются и делаются новыми. Это нормально. Я не знаю, сколько у нас там осталось времени, но можно еще два слова скажу про свой фестиваль. Да? Потому что там еще будут несколько театральных премьер. Во-первых, совершенно новая моя опера, который называется «Счастливый день». Эту оперу будут ставить... Да, «Счастливый день». Да, и это, в общем, так немножко по сказкам Андерсона, но другая совсем версия. Вот, это будут ставить сначала в городе Туле. Будет тульский оркестр и тульские там певцы некоторые. А потом они приедут в Москву и сыграют это в Москве. И будет это тоже мировая премьера. Потом в театре «Школа современной пьесы», тебе небезызвестно, будет, должна быть премьера моего мюзикла, тоже давно написано. Называется он «Дибук» или «Между двух миров». Это известная такая история, которую, ну, не буду рассказывать, знатоки наверняка знают. И, значит, будет у меня много новой вокальной музыки, много всего. Это будет примерно 20 вечеров. И я всех, конечно, призываю приходить на мои концерты, потому что я думаю, что будет много интересного.
Саша, ну так давай уже перейдем к кодовой части, финальной.
Кодис.
Естественно, возвращаемся к сегодняшнему дню, к 8 марта. Ну давай уже поздравляй, говори тост, давай.
Ну что же, дорогие женщины, действительно, как-то с детства мы все привыкли, что 8 марта это какой-то умилительный день любви, когда мы любим всех даже незнакомых женщин, которые идут по улице, да, и все они идут с цветами, и все они украшены, и причесаны, и одеты. И, конечно, этот праздник замечательный. И, конечно, те, кто выросли в Советском Союзе, его никогда не забудут. И я всех женщин, конечно, поздравляю, и нашу замечательную ведущую, Ксенишку Ларину, тебя тоже
спасибо,
поздравляю.
Спасибо, дорогой.
И, конечно, мою любимую жену, которая сейчас, ну, к сожалению, не в Москве, но скоро, я надеюсь, приедет, и ее поздравляю, и я бы хотел, чтобы прозвучала наша общая песня. Мы написали эту песню довольно давно, и она стала довольно известной, ее пели многие-многие певцы, и какие-то группы, и все. Но все-таки лучше всех ее, на мой взгляд, поет именно моя жена, Ирина Гинзбург-Журбина. Вот. И, значит, я сам ей часто аккомпанирую, и мы с этой песней всегда заканчиваем свои концерты. Вот. И я думаю, самое время будет, если она прозвучит.
Да, наш концерт заканчивается финальной традиционной песней. Спасибо большое Александру Журбину. Ну, а про фестиваль, я думаю, что мы еще отдельно поговорим, да. Может быть, когда он уже будет осенью.
Да. Саша,
спасибо. Ире, огромный привет. Ирочка, тебя тоже с днем 8 марта. И до встречи.
Спасибо.
Лошадку жизнь пришпорят, торопится ездок. От счастья и от горя мы все на волосок. От рода нас морочит и ластит и ленёк. Старику раба пророчит и вскоре убеленёк. Ра-рай-рай-рай-рай-рай-рай. Старику раба пророчит и вскоре убеленёк. Беленем. Потом не сгода зложит и хлещет, как бичом. Тут опыт не поможет, тут навык ни при чем. Решай головоломку, как одолеть на пасть. Ты подстели соломку, чтоб больно не упасть. Рай, 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 рай. Ты подстели соломку, чтоб больно не упасть. Смелей держись за повод, колесни своей судьбой. И не дай им сходом повод, обовыкнуться с тобой. Что там еще случится, и не думай, не гадай. Но лишь ожесточиться душе не позволяй. Ай-дай-дай-дай-дай-дай. Но лишь ожесточиться душе не позволяй. Душе не позволяй. Лошадку жизнь пришпоря, торопится и гном. От счастья до горя мы все на волосом. Дари-дари-дари-рай-ари-дари-дари-рай. От счастья до горя мы все на волосом. Ари-дари-дари-рай-дари-дари-рай. От счастья до горя мы все на волосом. Ари-дари-дари-рай-дари-рай-рай. От счастья до горя мы все на волосом.